Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Спортхаб. И сегодня наш велотандем Алексей Борисовский и Александр Манохов поговорим о продолжающейся Уэльте. Записали мы подкаст по первым трем этапам. И вот сегодня очередной водораздел, день отдыха у гонщиков. Но мы, соответственно, спешим вас порадовать очередным подкастом про этапы с 4 по 9. Первая неделя официально закончена на Гран-туре. Есть свои небольшие победители, но скорее есть много проигравших. Те, кто будут уже не столько соискателями на роль генеральщиков, сколько, может быть, будут бороться за отдельные этапы или за отдельные майки из возможных представленных на Уэльте. Леш, привет!
Всем привет! Это точно про проигравших уже генерал на Вуэльте, но в целом неделя была более равнинной такой. И вот, ну, кроме трех этапов, которые мы с тобой уже обсудили, по сути, половина из тех этапов, что были, да, то они были как раз-таки по полнейшей равнине, причем абсолютно такой и не свойственной для Испании, да, потому что были прям такие этапы, где даже и холмов-то особо не было. Наверное, мы начнем свое обсуждение с четвертого этапа. Это был тот самый как раз-таки равнинный спринтерский этап классический, где победа осталась за гонщиком Квикстеп Якобсеном, который сходу завоевал себе зеленую майку при этом. Также этап отметился падением Рейна Тарамяя. Это был текущий лидер на тот момент, но ему повезло хотя бы в том, что упал он менее чем за 3 километра до финиша, потому свою красную майку он хотя бы сумел вообще сохранить. Для меня лично этот этап отметился ужасным развозом от Альпесин Феникса, который не особо здесь как-то дал шанс для их главного спринтера Филипсона. Как тебе, Саш, вообще вот этот развоз от Альпесина? Что делал там Саша Модала? И почему Арно Демар не сумел вообще реализовать шикарный развоз от своей команды, а подарил победу Якобсену?
Ну, вообще, Группама сделала все возможное, что смогли на этом этапе. Это был идеальный развоз. Идеальный развоз на грантурах вообще представить себе сложно. И Демар упустил просто феноменальную возможность, то, чтобы попытаться вклиниться вот в ряд тех бенилюксовцев, которые сейчас борются за майку. Он не выиграл этот этап. Он потерял себя на финише. Якобсен его обошел в конечном итоге с колеса. И, честно говоря, это говорит о том, что француз отнюдь не в идеальной форме. Настолько идеально все сделала его команда, и он не смог реализовать. Такие шансы нельзя упускать, я бы сказал, со стороны француза. Ну и к тому же для него это Вуэльта — это единственная гонка, где он еще не побеждал из грантуров. То есть это еще и более исторический для него шанс, который был упущен. В целом очень-очень плохо сработал непосредственно сам француз. И после этого говорил он в комментариях, что мы еще надеемся на следующие этапы, но уже таких идеальных условий соперники ему не позволили, да и команда не смогла сама так разобраться. Поэтому тут как раз вот он упустил то желаемое, за что боролась и команда, и за что боролся он сам лично. А что касается Альпетина, ну, не идеальный состав у команды в целом, не идеальный развоз, не идеальный подход. И вот это девятое место Филипсона, она очень дорого укнется ему в конечном итоге в борьбе за майку, за непосредственно спринтерскую майку. Но тут сложно как бы соперничать с Квикстепом. Да, Квикстеп не находится в оптимальных кондициях, да, но они все равно находят какие-то возможности помочь своему лидеру. И у них как-то вот общий какой-то уровень спринтерской подготовки в команде, он намного на порядок выше, чем это происходит в Альпетине. Филипсон борется, и это не последняя возможность для него. Еще будут спринтерские этапы, хотя их будет гораздо меньше, чем было на первой неделе. Но сейчас Якобсен, мне кажется, выглядит фаворитом. И вот этот вот удачное стечение обстоятельств, при котором он смог обойти Демара и забрать вот эти вот 50 очков, они могут сыграть чуть ли не ключевую роль в распределении сил на финише.
Для самого голландца это, конечно, можно сказать, что знаковая, ну, вообще победа, которая стала 21-й в карьере, но была, ну, вообще первой на гонках мирового тура с момента его, ну, просто аварии или крушения, да, просто катастрофического на туре Польши в прошлом году. Ну, сам Фабио был очень рад, естественно, и мы, наверное, все за него рады. Возвращение, которое уже можно назвать успешным. Саш, как тебе кажется, вот эта вот победа для Якобсена, что она значит для него в плане психологии?
Ну, вообще, конечно, после той истории с туром Польши, ведь прошло совсем немножко больше, чем год с момента той трагической развязки на туре Польши, которая была с Гроневегеном. Фабио просто восстал из пепла. То есть, мне кажется, это история, о которой можно записывать какие-то отдельные фильмы, которых можно показывать, как вот воля к победе. Это феноменальная абсолютно... какая-то победа медицины, которая восстановила его. Сейчас это молодой парень, полный сил и полной уверенности. Мы знаем, какие есть психологические ямы у спринтеров. Да? И то, как он вернулся за этот год, сумев победить на Гран-туре и забегая наперед уже не один раз, это, конечно, просто потрясающе. Я, честно, очень рад за него. У меня нет личных каких-то пристрастий непосредственно к Фабио, но эта история достойна восхищения, действительно. И в этом смысле радует, что его так поддерживает команда, радует, что они видят его прогресс. Сначала они постепенно подпускали его к более мелким гонкам, проверяли, но здесь сделали на него ставку, и он оправдывает все выданные авансы. И опять же, вот на следующий сезон они очень сильно рассчитывают на него, судя по тем перетрубациям, которые есть в коллективе Квикстепа. Поэтому то это очень-очень-очень положительная история в целом для велоспорта и с чисто человеческой даже стороны.
Ну да, действительно, с этим трудно не согласиться. Для Якобсена это прям очень важная победа. Я думаю, что это важное, ну, событие вообще для всех фанатов этого вида спорта. И очень радостно за голландца, действительно. Идем дальше. На пятом этапе ожидался еще один спринтерский финиш, который был омрачен огромным завалом в голове группы за 12 километров до финиша, где поучаствовало где-то больше половины группы. Упал опять лидер гонки Карамяя. Также очень сильно пострадал и Ромен Барде, который потерял, по сути, из-за этого все шансы на борьбу в генеральном зачете. Но в целом, вот, ну, кроме них, никого из важных генеральщиков вроде бы не пострадало, слава богу. Затем был вот как раз-таки отличный развоз от Альпесин Феникса на контрасте с этапом до этого, и который завершился, ну, просто топовой скоростью от Яспера Филипсона, который завоевал на гонке уже вторую победу свою. Фабио Якобсен также развил в этом спринте неплохую скорость, пришел вторым. Ну вот для меня лично здесь открытием стал на этом этапе Альберто Дайнезе, который занял идеальную позицию за Филипсоном и за счет этого пришел третьим. Как тебе вообще выступление этого талантливого итальянца? Стоит ли от него ждать побед уже в ближайшем будущем?
Ты знаешь, ну вот в целом в кругах велоспорта, велоболельщиков, таких углубленных, многое ждали от Альберто и многое ждали уже несколько лет. То есть с 2019 года, наверное, ждут от него каких-то крупных успехов. Они все более-менее местечковые. Прошлый сезон совсем был невзрачный, мягко говоря. Очень много сходов. По-моему, не было побед совсем в прошлом году. Ну, сложный сезон был непосредственно для итальянца, и в этом году тот же самый Уэльта, первые этапы показали, что Дайнезе все время находился где-то там в районе 7-го, 8-го, 6-го места на спринтах. То есть не мог найти себя, не мог найти правильное колесо, чтобы выбрать позицию на спринте. Но вот здесь потихонечку вот прогрызаются у него зубы, и в будущем это может быть очень интересно. А спринтер, вообще DSM это команда, которая каждый год поставляет нам какие-то открытия талантов. Нельзя сказать, что Дайнезе какая-то темная лошадка, которого мы не знали раньше, но, во всяком случае, он еще не имеет каких-то славы или каких-то определенных софитов перед ним, поэтому Этот гонщик, за которым интересно, за прогрессом которого интересно будет понаблюдать, если вы особенно фанаты спринта, то мне кажется, что вот эта вот та итальянская династия спринтеров, которая закончилась некоторым образом сейчас в пелотоне, она, возможно, каким-то образом возродится вместе с успехами Альберто. Но, опять же, тут еще очень долгая дорога впереди у него, еще очень много непосредственно ему нужно работать, да и команде нужно тоже помогать ему каким-то образом самореализовываться. Но на сегодняшний день он постепенно вот подходит к тем тройкам, то есть он лучший среди оставшихся, да, вот у нас есть два человека, которые впереди всех находятся, но вот он лучший потихонечку становится на третье место за Филипсоном и Якобсоном, что, в принципе, довольно отрадно.
Ну, этот этап стал украшением, ну, вообще, прежде всего, для борьбы спринтерской, да, ну, между Филипсоном и Якобсоном. Саш, они равны по своей максимальной скорости, и все решает здесь, вообще, качество развоза и выбора позиции, либо же кто-то для тебя из них посильнее другого.
Мне кажется, они равны, и то, что я уже говорил по поводу команды, просто вот более опытная, более стратегически подкованная команда Quick-Step, которая может давать результат на длинной дистанции, а Вуэльта, без сомнения, одна из самых длинных дистанций в плане борьбы за спринтерскую майку. Здесь, конечно, у них есть большое преимущество непосредственно в командной силе. А что касается личных качеств обоих спринтеров, то мне кажется, они здесь более или менее равны, и вот мне кажется, вот этот вот отрыв, который сейчас есть у Якобсена, 180 против 164 очка, он, мне кажется, теперь уже более или менее должен сохраниться. То есть Филипсену нужно преломить очень много, и его команде преломить нужно очень много, чтобы самореализоваться и на оставшихся спринтерских финишах попробовать каким-то образом спихнуть голландца с пьедестала, забрав у него зеленую майку. Впереди у нас 2 недели, но 2 недели отрывов, по сути дела. То есть команде Альпицин придется находить себе попутчиков, чтобы добирать отрывы в первую очередь, и какие-то пытаться вырезать промежуточные финиши, и потом спуртовать еще непосредственно на финишный створ. Это очень непросто задача для довольно скромной по своему составу коллектива. Поэтому Филипсон сейчас находится, вот если можно сказать, pole position находится у Якобсона не только с точки зрения очкового преимущества, но и с точки зрения психологического перед следующими 2 неделями. Очень сложно будет отыграть бельгийцу вот этот вот небольшой, казалось бы, отрыв.
Ну да,
Не
всего 16
фанат.
очков.
Да, всего 16 очков, казалось бы, да, всего 16 очков. Но это надо уезжать какие-то отрывы, это надо какие-то промежуточные спринты брать. Это очень нетривиально. Мы знаем, что сейчас Вельта скатится до того, что будут уезжать отрывы в большом количестве, и очень мало команд, которые захотят добирать. И в этом смысле, возможно, как раз команда Демара может помочь каким-то образом бельгийцу с реализацией спринта на финише. Потому что Группамы нет еще победы, они хотят найти себе попутчиков на какой-то равнинный этап, и, может быть, эти 2 команды могут сработаться, чтобы добирать отрывы на спринтерских непосредственно этапах и вместе уже спортовать, но там уже пускай победит сильнейший. В этом действительно есть определенный плюс для бельгийца, не все потеряно, но еще раз, вот Фабио пока выглядит получше.
Ну да, действительно, потом, ну, команда Демара, она в данный момент помочь, ну, как-то самой себе вообще не способна, может, поможет Филипсону хотя бы. Я здесь предлагаю сразу же перенестись немного на 8-й этап, где, по сути, вся развязка, она и стала как раз-таки подтверждением твоих слов. Потому что Якобсен и Филипсен опять были примерно равны по скорости, но все решило, как мне кажется, позиция голландца в повороте последнем, где он шел по внутреннему радиусу, и бельгиец от него там, ну, буквально немного отстал, но, в принципе, уже выйти с колеса, ну, уже не смог у него. Здесь для меня опять, ну, вот, откровением стало выступление итальянца Дайнезе, который, как мне кажется, во втором спринте подряд был на самой лучшей позиции. Он был там на колесе у Фабио Якобсена, но опять ему еще не хватило скорости и стал, ну, все-таки Альберто вторым, что для него, ну, является, ну, также отличным результатом. Саш, тебе есть что добавить по этому спринту, или будем уже переходить к разборке генеральщиков?
В целом, единственное, что я бы отметил, это разочарование от Майкла Мэтьюса. Ни разу мы еще не упомянули его в подкастах, в этом подкасте, хотя он у нас был одним из соискателей зеленой майки, но что-то с австралийцем не очень хорошо идет. Он гораздо более успешно проходит какие-то холмы, чем непосредственно спринт. Он теряет очень много, и поэтому мне кажется, что мы можем смело вычеркивать его из соискателей зеленой майки. Он, опять же, очень хорош в холмах, и где-то обязательно, мне кажется, он может побороться за отдельно взятый этап, но вот уже в общую канву вот этих двух непосредственно людей, о которых мы говорили раньше, и бельгийца, и голландца, ему клиниться уже будет, мне кажется, нереалистично.
Но это действительно так. В данный момент австралиец идет аж на шестом месте в очковой номинации. И Фи находится между Примашем Рогличем и Магнусом Кортом. Кстати, о Корте. Именно он стал победителем и на шестом этапе, где особо я как-то и не ожидал никакой активности до финального подъема, но уехал отрыв, уехал с кортом, который нас очень сильно развлекал, но при этом который не смог себе создать какой-то огромный, да, как бы задел, принес бы им победу. Также в группе за 35 километров до финиша опять началась анархия, потому что Инеос попытался вообще воспользоваться ветром и создал эшелоны. Что происходило в этих эшелонах, Саш, и кто потерял время в них?
Ну, в первую очередь, во-первых, это была очень интересная гонка. Действительно, не так часто у нас получаются эшелоны непосредственно на Уэльте, но здесь предрасполагали условия, действительно, ветер, о которых ты говорил. И первый, конечно, проигравший непосредственно в пелотоне оказался Хью Карти. Хью Карти вообще выглядел очень слабо, и все ждали, что, ну вот, может быть, он ко второй, к третьей неделе чего-то добавит. Но он проваливался все ниже и ниже, и потерял он порядка 3 минут непосредственно на этом этапе. И выглядел, ну, очень, очень слабо по сравнению с тем, кого мы, как мы знаем Хью Карти, и насколько силен он бывает непосредственно на Уэльте. Здесь он выглядел, мягко говоря, слабо. Из потерь, которые были также непосредственно на этапе, ну, во-первых, распрощался со своей майкой лучшего гонщика Уэльты Кенни Эллисон. На самом деле, перед этапом говорил он, что нет у него никаких личных амбиций, что мы едем только за чекотой, что как-то он немножко, мне кажется, ошарашен был непосредственно своим успехом таким, так как Тарамайя упал на втором этапе подряд и отдал ему майку. Здесь он отдал все, что только было возможно. Из близких генеральщикам, наверное, стоит также сказать, что очень много потерял Дамиано Карузо, который проиграл 5 минут. Не был он первой опцией для Бахрейн-Мериды, хотя непонятно, что в этой команде происходит в целом, но 5 минут — это огромное расстояние, и выпал он из числа соискателей, во всяком случае, непосредственно на тот момент. Основные перипетии, которые были непосредственно в гонке, вообще мне показалось, что вот эта победа Магнуса Корта, ну, она отчасти случайна, отчасти она закономерна. Во-первых, когда уже оставалась совсем маленькая группа, когда просев вот тот затеянный Энеосом, который ты сказал, завершился и остались только лидеры между собой, до Корта было буквально рукой подать, но они стали переглядываться, они стали как-то оборачиваться друг на друга, никто не хотел вести, и Магнус каким-то образом сумел увеличить свое отставание от группы лидеров. И это первый фактор. И второй фактор, который был, это мне кажется, что Примош Роглич отдал ему победу, потому что словенец так хорошо работал, и мне кажется, что он легко добирал датчанина, но в последний момент он просто сбросил ногу с педали, ну, образно говоря, сбросил ногу с педали.
Он боится, Саш, вообще вот добывать такие победы, ну, потому что для словенца это вообще ситуация не единичная и не вторичная. Это у него случается, ну, достаточно регулярно. Он что ли стесняется вообще побеждать, или же таким способом пытается заработать себе дополнительное уважение в пелотоне?
Мне кажется, что это черта характера Примоша, от которой он сам непосредственно страдает. Вот, то есть, как бы, Вот это вот, на самом деле вопрос не столько в победе, вопрос в бонификации, в секундах бонификации, которые получают первое место. Дополнительные 10 секунд, они никогда не лишние. На прошлой Вуэльте мы уже говорили, что Карапаса и Роглича, расстояние как раз, которое разделило их, это бонификация. Здесь какая-то человечность в нем есть, но это же и подкупает, мне кажется, в Словенце. То есть со стороны, я не знаю абсолютно его характер, очень сложно говорить о человеке, но со стороны, но вот какая-то вот несвойственная для профессиональных спортсменов человечность отдать Корту эту победу, как мне показалось, еще раз он ее отдал, ну, заработать свою бонификацию за второе место, но тем не менее она была не оптимальной. С точки зрения Джумбо-Висмы, с точки зрения самого Словенца, не один раз мы уже действительно видели такое. Видя генерального менеджера Джумбо-Висмы, он ничего не сказал по этому поводу, как бы другие задачи совсем приходится ему решать, но в целом вот это вот, мне кажется, человечность является главным фактором. Ну и плюс то, что все-таки Примош Роглич выиграл больше, чем другие свои конкуренты непосредственно на этом этапе. Да, там были где-то 20, где-то 15 секунд, где-то 5-6, но тем не менее он показал свою силу и психологически он гораздо больше, мне кажется, надавил на своих конкурентов, чем психологически потерял, не одержав победу на этом этапе. Поэтому здесь какая-то вот положительная сторона. Ну и опять же, он двукратный победитель Уэльты, да, последних 2 лет. То есть это такой определенный королевский жест по-своему. Мне кажется, что это здорово.
Но зато в конце карьеры может вспоминать об этом как о чем-то не свершившемся, если там будет, допустим, 2-3 победы до какого-то места в топ-3 в истории, в топ-5. Ну, давай теперь поговорим о тех, кто проиграл здесь. Ты уже сказал про Карти и про Карузо, но Джек Хейк проиграл здесь 40 секунд. Чиконе, Йейтс, Ланда и Карапас еще проиграли по 30 секунд. Но, Саш, кто для тебя здесь главный неудачник вот этой разборки?
Ну, главный неудачник, мне кажется, Бахрейн. Причем Бахрейн
Командно именно.
всех тех, мне кажется, в целом как команда. Мне кажется, вот этот подход, который ты критиковал, кстати говоря, в нашем прошлом подкасте, когда мы записывались после третьего этапа, вот это вот краеугольное острие атаки непосредственно Бахрейна-Ланды, оно, к сожалению, приводит к очень негативным последствиям для команды. Приходится им перегруппироваться. Они самые сильные команды в пелотоне. В этом нет никаких, мне кажется, сомнений сейчас. Особенно с учетом того, что впоследствии сойдет Алехандро Вальверде с гонки у Мувистара. И вот им бы правильнее немножко распорядиться своими силами. Был бы какой-то гораздо больше толк. Получается так, что вся работа на Ланду и вся вот эта вот оглядка, которую команда производит на Ланду, она подрезает крылья с самим результатом команды. Причем, ну, можно было бы сказать, там, сослагательное определенное наклонение наложить и сказать, что, окей, они сейчас много проигрывают, потому что они будут бороться за отдельные этапы. В этом есть своя правда, но, тем не менее, всегда должен быть какой-то план Б, и здесь вот эта вот оглядка на Ланду и работа на него, при том, что он проигрывал не так много, ну, 27 секунд, все это все-таки еще поправимая дистанция, она в результате ударила больно и по Джеку Хэгу, который сейчас находится выше Ланды в генеральном зачете, и непосредственно по Марку Падену, хотя не думаю, что у него какие-то были шансы. Ну и в целом по команде в целом. Поэтому здесь, конечно, проблема Бахрейна это вот в том, насколько они были целеустремлены на притязание непосредственно в генеральной классификации, связанное с Баском. Вот, ну, Микель, увы и ах, я не думаю, что стоит потом возвращаться к нему впоследствии в нашем подкасте, но он очень сильно разочаровывает. И, честно говоря, это не тот Микель, которого все ждали. И вот эти вот баннеры среди болельщиков велоспорта «Освободите Ланду». Столько лет он работал в Энеосе, ничего не получил в результате. Был у него шанс на Джира, но Карапас его обошел, и в результате ему приходилось работать непосредственно на Ричарда для того, чтобы тот забрал свою майку Джира. И в результате вот эта вот вся карьера Ланды как-то она, не знаю, может быть, будет какой-то перезапуск, но сейчас мне кажется, что все очень-очень-очень прискорбно. И очередной гранд-тур, который блестящей команде подходит с огромными авансами, он заканчивается практически ничем, если не сказать полным фиаско.
Ну да, действительно, 6 минут отставания и 16 место в генеральной классификации — это не то, что ожидали от Микеля на первой неделе, да, этой Вуэльт, это явно. И тем более, что у команды в топ-16 четыре человека, и Ланда среди них вообще идет на последнем месте, и при этом всего один человек у Бахрейна остается в топ-10. То есть команда-то сильная, но как распоряжаются они своими ресурсами, на это смотреть, ну, честно говоря, без боли и слез мне очень сложно. Они, честно говоря, они мне напоминают по тактике Sky, вот именно типичный Sky, да, который мы помним с Фрумом, но при том, что у них нет Криса Фрума, а вместо Фрума там Ланда, который на каждом грантуре умудряется кого-то доразочаровать. Также на шестом этапе я бы отметил еще Энрика Масса и Александра Власова. Они хоть как-то сумели ответить на атаку Роглича среди генеральщиков, закончили в топ-5, потеряли всего там по 10 секунд потеряли, да, что не так много для такого этапа. Идем дальше. На седьмом этапе нас опять ждал непростой рельеф с финишем на Балкон де Аликанте. Здесь также победа досталась отрыву. Майкл Сторар выиграл, очень вообще силен австралиец в этом сезоне. Это третья победа в его карьере, и все три состоялись в 2021 году. При этом все три буквально за последние там три недели. Но это первая победа на уровне мирового тура для Сторара, который на Вуэльте, ну, в целом выглядит очень сильно. И до этого играл ключевую роль в спасении Ромена Барде, пускай и неудачно. Ну и здесь тоже пытался помочь своему бывшему лидеру в отрыве, но затем как бы случайно взял победу. На втором месте Карлос Верона из Мувистара, и Паша Сиваков замкнул тройку лидеров на этом этапе. Также стоит отметить, что на пятом месте был Джек Хейк, который заработал 2 минуты по сравнению с остальными генеральщиками. Наверное, на тот момент Хейк не воспринимался, да, другими как серьезный соперник в борьбе за генерал, и все больше от Бахрейна смотрели на Ланду. Саш, это будет роковой ошибкой для кого-то, наверное, кроме Роглича, кто вообще претендует на место в тройке или пятерке, потому что в данный момент Джек располагается уже аж на четвертом месте в генерале.
В целом, да, причем это удивительно абсолютно. Никто всерьез не воспринимал Джека, хотя его результаты сопоставимы с результатами того же Лопеса, например, из Мовистара. Но ключевое, конечно, то, что очень сильный отрыв был, и все ждали, пелотон отпустил беглецов, и все ждали, что Ян Полат сможет забрать себе майку. Тоже он словенец, не сильно, опять же, Джумбо-Висма сопротивлялась этому, но сам Полат не смог дотащить себя до финиша в непосредственной какой-то хорошей близости, чтобы перехватить майку. Ну, действительно, Сторер просто феноменальный этап был. Это была очень дикая жара. Он сначала работал на Борде, а потом он очень сильно и много работал вместе с Сиваковым непосредственно в отрыве. Там были у них некоторые неприятности и некоторые переговоры. У Павла слетела цепь. В это время Майкл атаковал. Потом Павел его добрал и стал рассказывать. Он весь все оставшееся время отрыва рассказывал австралийцу, как тот неправ. Мне кажется, что это сыграло злую шутку в конечном итоге с Сиваковым, который хоть и захватил на время майку горного короля, но гораздо сильнее он мне казался непосредственно напахавшегося на Романа Барде Сторера. Феноменальный этап абсолютно от Австралии. Фантастическая гора, вот этот вот балкон очень-очень крут, и смотрелось все просто потрясающе. Это как раз один из тех этапов, когда ты смотришь с замиранием сердца и за отрывом сначала, и потом отдельно через там 3-4-5 минут приезжают генеральщики, которые тоже между собой пытаются каким-то образом разобраться. Поэтому DSM забирает свой этап абсолютно по делу. Сторер просто в фантастической форме был. Что же касается непосредственно генеральщиков, то здесь показалась определенная слабость непосредственно Власова, который проиграл вроде как немного, но потихонечку вот эти все секунды, они превращаются в минуты. И кому, как не Адаму Йейтсу знать, который вроде бы приехал вместе с Рогличем, но уже на тот момент проигрывал минуту 20. А в целом вот не самый простой этап для Мувистара был. Это был этап, когда сошел Алехандро Вальверде. На спуске попал он в трещину в испанском же асфальте, потерял управление. Слава богу, остался жив и только отделался переломом. Но выглядело, конечно, это абсолютно... Разбило мое сердце так точно, потому что, как плакал Алехандро, выглядело так, как будто бы это его прощание с большим велоспортом. Не знаем мы по поводу следующего сезона. И с точки зрения генеральной классификации, мы потеряли гонщика, который находился в топ-4. А с точки зрения непосредственно номинации среди команд мы потеряли у Мовистара человека, который заезжал довольно высоко и мог побороться с Бахрейном за майку лучшей команды. Ну и, конечно, еще раз скажу, что это очень эмоциональное такое событие и в целом для испанского велоспорта, потому что Алехандро всегда очень горячо поддерживают в Испании как такого символа испанского велоспорта последних десятилетий. Ну и в целом для гонки, потому что для Мовистара сразу же пошло большое ослабление. Остался только Верона, Дамас, да, непосредственно Лопес из трио, которое может что-то реально показать в больших горах, при том, что мы понимаем, что Верона будет помогать Массу и Лопесу. Но вот уже ту карту, которая могла бы быть с Вальверде, с его атаками, которые не могли остаться незамеченными, так как он находился довольно близко к непосредственно Рогличу, уже разыграть Мувистар не сможет. В целом лидеры приехали довольно плотно, но не сказать, еще больше проиграл Мартан, еще больше проиграл Ару, про Ланду мы уже говорили. Так более или менее, вот, наверное, уже это тот этап, который выкристаллизовал первую десятку в генеральной классификации. Да, там были еще некоторые случайные люди, которые отпадут на следующих этапах, но в целом стало понятно, что вот эти вот минута 30 это, наверное, тот водораздел, который разделяет сейчас претендентов на первые места и тех, кому придется довольствоваться лишь отдельными этапами или же отдельными майками, как это сделал Роман Бардет, потому что он явно нацелился на номинацию горного короля, потеряв 12 минут на предыдущем этапе, то, о чем ты говорил, о падении. И так постепенно, постепенно он собирает, где может, очки на горных премиях.
Ну да, сломал Алехандро ключицу, причем этот перелом был найден не на первичном осмотре, а лишь на углубленном. Так что непростая травма в ближайшем будущем, а возможно и в этом сезоне мы испанца уже не увидим на дорогах. Но вот этот сход с Вуэльты, я думаю, он означает на то, что Вальверде останется на следующий год уже ну, прям на 200%, потому что заканчивать свою карьеру с ходом на Вуэльте он 100% не захочет. И уж мотивации у Алехандро в следующем году будет очень много. Ну что, идем дальше уже к девятому этапу. Наверное, главное блюдо этой недели, Альто де Велефике, где победа осталась за Дамиано Карузо. Бахрейн все-таки хотя бы чуть-чуть скрасил себе эту провальную неделю. Уехал Дамиано в отрыв в групповой, но что-то ему там не понравилось, да, судя по всему, потому что атаковал он за 71 километр до финиша. Очень ну, такая смелая атака, аналогов которой очень редко на самом деле бывает на грантурах, вот на горных этапах, чтобы из отрыва атаковать за 70 километров, я так прям из головы и не помню, и при этом еще и выиграть. Но Каруса действительно уехал и не просто, но собрал еще и победу, и все горные очки практически, и в данный момент именно он возглавляет общий зачет в горной номинации. Для самого итальянца это вторая победа в мировом туре в карьере. Обе состоялись в этом году. Первая из них была в этом году на Джиро. Как тебе, Саш, вообще вот эта вот атака? Ты помнишь что-то подобное вообще на гран-турах?
Ты знаешь, я вот вспоминал по поводу подобных атак заблаговременных. Мне кажется, что это все-таки связано с именем Дамьяно. Потому что был у нас такой велогонщик в начале 2000-х, Дамьяно Кунего, который довольно рано раскрылся как велогонщик. И вот он на Джиро атаковал в подобном же стиле, уезжал от всех, ну и в конечном итоге забрал свое Джиро. В каком-то 2004, кажется, году, тогда они боролись с Сергеем Гончаром. Вот. И вот Дамьяна Кунегу и теперь Дамьяна Карузо, вот в эти вот атаки, они очень-очень, мне кажется, схожи между собой, хотя бы по имени и по тому километражу, который провели. Ну, потрясающее выступление от итальянца. Да, у него было второе место на Джиро непосредственно за Берналем, это уже венец его всей карьеры, 33 года итальянцу, но это феноменально абсолютно. Причем вот интересно, что те ребята, от которых он уехал, там и был и Борде, и Майка, они в конечном итоге проиграли ему там минут 8-9 в целом на финише. Да, наверное, они уже не сопротивлялись, когда добрал их основной пилотон, но в целом Дамьяна провел феноменальный абсолютно этап, и то, что он смог отдержаться, то, что он смог сохранить перед стартом горы порядка 3-4 минут непосредственно от лидеров, и этот разрыв, естественно, растаял, но сохранился в районе 1 минуты, это просто потрясающе. То есть это отдельно взятая какая-то победа над собой, победа над какими-то условиями, опять же, испанской жары от Дамьяно. И смешно то, что сейчас он взгромоздился. Помните, говорил я о том, что проиграл он 5 минут на одном этапе, сейчас он взгромоздился на позицию выше Ланды, отыграв у того 5 минут, ну и сейчас они вместе скромненько стоят на 15 и 16 месте соответственно. Поэтому, конечно, итальянец феноменальный абсолютно день провел.
И продолжая вообще тему этой команды, Ланда в очередной раз провалил этап, отстал за почти 10 километров до финиша. С ним остались Марк Падун и Вутер Пулс. Как мне кажется, это очередная ошибка от Бахрейна. Не то чтобы Падун и Пулс уже что-то значили для них, да, в генеральной классификации в индивидуальном плане, ну, как минимум, помочь там, допустим, Джеку Хейгу и Джино Медеру, как мне кажется, было бы полезнее. Джек Хейг этот этап закончил на 4-м месте, Джино Медер закончил его и на 7-й позиции. И в данный момент оба гонщика занимают место в топ-12. Что ждать от них на второй неделе, Саш?
Развязанные руки. Дело в том, что у Бахрейна теперь есть действительно возможности атаковать вторым темпом и уезжать в какие-то отрывы непосредственно от Марка, а непосредственно от Пулса, которые будут в горных этапах чувствовать себя очень хорошо и в случае чего смогут подтянуть или помочь каким-то образом или же австралийцу Хэгу, или же, что в меньшей вероятности, но тем не менее, швейцарцу Мадеру. Поэтому Бахрейну пытаемся мы найти какие-то светлые пятна, потому что о темных пятнах мы уже сказали достаточно. Сейчас 4-е место выглядит большим успехом непосредственно для Джека. Все зависит от того, насколько готов он к трехнедельной гонке, потому что, еще раз, по своим качествам непосредственно горняка он более или менее сопоставим даже с Мигелем Анхелом Лопесом. Это показывали недельные гонки в этом сезоне. Ну, а что касается трехнедельной, вот тут главный знак вопроса. Насколько его хватит на то, чтобы удержаться вместе с всеми остальными и не получить какой-то провальный день. Что, кстати говоря, ну, действительно определяет генеральщиков от просто сильных и очень целеустремленных гонщиков. И вот эта вот проверка Джека, это как раз тот один из многих анонсов, которые можно смело говорить, что будет интересен на второй-третьей неделе Уэльты.
Остальная гора ознаменовалась, ну, просто бесконечными атаками от Иноса. В основном атаковал Адам Йейтс, который пошел в атаку за 8,6 километра до финиша с Мигелем Анхелем Лопесом. Пытался эту атаку закрыть Сэп Кьюс для Джамбо-Висмы, но где-то через 500 где-то метров уже сам Примош Роглич, наверное, уже понял, что атака слишком такая мощная и серьезная, и пошел в контратаку, на которую ответил только Энрик Мас. Они догнали вместе Адама Йейтса, и, соответственно, уже британцу не было там никакого смысла упираться дальше. Группа собралась вновь, но за 5 километров опять Адам пошел в атаку, и ответили ему вновь, но только Мас и Рогла. Но по итогу Адам Йейтс проиграл этой паре около вообще 40 секунд. Саш, Инос действовал правильно? И что вообще можно было изменить Адаму, чтобы не проиграть эти 40 секунд словенцу и испанцу?
В целом, надо немножко забежать наперед, потому, точнее, забежать назад, потому что во время вот отрыва при преодолевании первых двух гор именно Ineos задавал темп в пелотоне. То есть вот те 5 минут, которые организовались непосредственно у Кароза, это все дело рук и проделки Ineos, который, в принципе, контролировал пелотон и задавал темп. А немножко раньше, чем атака непосредственно Адама, была такая лебединая песня, можно сказать, Ричарда Карапаса, который вроде как дернулся, вроде показал, что он сейчас будет атаковать, но в результате он проиграл 8 минут Рогличу и в целом показал, что не готов он, конечно, к такому напряженному сезону, и пика формы здесь и близко нет у Ричарда, поэтому как бы это была такая ложная атака. Но в целом мне кажется, что Ineos сработал несколько менее осторожно, чем необходимо было. Я не знаю, насколько они знали про непосредственно ситуацию со здоровьем у Берналя, я не знаю, насколько они ощущали то, что он может проиграть достаточное количество минут или секунд на последней горе. Но, честно говоря, это абсолютно не вяжется с тем, что они делали в пелотоне. То есть они задавали темп, а не Джимбо Висма. Они вроде как тянули за собой пелотон и распоряжались теми же силами, которые у них были, в том числе и Сивакова, которого не пустили в отрыв за какими-то дополнительными горными очками, и работал он в голове группы. Ну, такова непосредственно судьба гонщиков в Ineos. Но в результате они же стали те, кто, ну, если не больше всех проиграли, то Берналь, как на бумаге казавшаяся первой основной целью команды на соискание каких-то высоких мест, Берналь проиграл очень много. И проиграл очень много, больше минуты Роглич.
Уже 2 минуты проигрывает, в общем.
Да, при том, что, ну, это, в принципе, это смотрелось, он, я не знаю, как он сохранил вот это вот какое-то лицо, потому что выглядел он очень тяжело, и при первом же каком-то ускорении он первый, кто отпадал, и потом пытался каким-то своим темпом добирать. И в этом смысле, конечно, очень негативно сказывается те минуты 22, которые проигрывал Адам Йейтс до этого этапа. Потому что, с одной стороны, вроде как его не рассматривали как претендента на там топ-1 место, например, та же самая Джумбо Висма. Но, с другой стороны, они не могли не считаться с ним, поэтому то, что ты сказал, вот Примош в конечном итоге отвечал на эти атаки. Сейчас мне кажется, что Инеосам была допущена ошибка в том смысле, что им нужно было тихонько отсиживаться и, может быть, больше экономить силы непосредственно на штурм последней горы и отдать эти бразды правления Джумбо Висмы, которая, кстати говоря, воспряла с точки зрения помощников Роглича и Сапкюс, который уезжал в отрыв на 2 этапа тому назад, и как-то Крёйшвик немножко восстановился и подтянулся и соответствует статусу, который был у этого велогонщика ранее. Поэтому Джумбо Висма выглядела вроде как в тени, а выиграла гораздо больше, нежели Ineos, которого теперь происходит двовластие. И, с одной стороны, это, конечно, хорошо, что и Берналь, и Йейтс находятся в 2 минутах отставания, поэтому от обоих стоит ждать от каких-то атак, и каким-то образом можно разыграть эту карту. Но 2 минуты — это уже довольно серьезный отрыв для первой недели, и за счет чего его компенсировать перед Рогличем, если цель команды забраться в топ-1, абсолютно непонятно. Ну и Эрик Масс выглядит тоже очень круто, поэтому Movistar имеет в этом смысле гораздо больше преимущества, имея те же самые 2 гонщиков, но на 2-м и 3-м месте, соответственно, проигрывающих 30 секунд и минуту 20. Поэтому какой-то получается каструбатый абсолютно Уэльта для Инеуса, и вопрос со здоровьем Берналя, то есть насколько он готов ответить на вот этот вот упадок сил, была ли это разовая акция с его стороны, с потерей времени по сравнению с основными претендентами на победу, и готов ли он дальше каким-то образом, если он не сдюжит, помогать тому же самому Йейтсу, создавать какие-то ложные угрозы или каким-то образом помогать британцу на 2-й и 3-й неделе.
И Ган сам признался после этого этапа, что у него, ну, просто не было ног, чтобы атаковать. Он сказал, ну, если ты хочешь атаковать Роглича, то ты должен себя и чувствовать вообще соответствующе. Я себя так не чувствую в данный момент. Он еще также признался, что уже бороться за победу на этой гонке ему будет очень сложно. Но при этом я думаю, что он вряд ли будет работать на Адама Йейтса, так как он заявляет сам, что я сделаю, что я смогу по максимуму. Да, если это будет, ну, даже 5-е место или 3-е, то я буду за него цепляться и закончу гонку с осознанием того, что я отдал все. Что касается Йейтса, то вот он как раз-таки сказал о том, о чем и ты, что неожиданно для Ineos на этом этапе Jumbo Visma вообще выступила намного лучше, чем они думали. То есть это как раз-таки вот тот этап, и я, кажется, в прошлом подкасте говорил о том, что будут такие дни у Jumbo Visma, когда они будут выглядеть, ну, действительно круто в плане командной, да, но стабильности от них ожидать не стоит. Так что для Ineos, наверное, ну, просто не повезло с их тактикой, что она пришлась, вот эти атаки пришлись на тот день, когда Грегори и Примоша Роглича были на своем... Ну, как бы тоже максимуме, да. Ну, что касается Энрико Маса, то в данный момент именно он является главной угрозой для словенцев в генеральной классификации. Всего 28 секунд между ними в данный момент. И в разделке он, наверное, ну также является среди всех оставшихся генеральщиков главным вообще соперником для Примоша. Как тебе кажется, остались ли силы у Мувистара командно, чтобы противостоять Jumbo Visma? И сможет ли сам Масс добывать время в горах, в главных горах над словенцем?
Ну вот, это главная интрига для Мувистара. Дело в том, что мне кажется, что Лопес очень удачно вписывается вот в всю эту конструкцию, в которой сейчас есть, и очень хорошо помогает Массу своим присутствием в группе лидеров. Он где-то подтягивает весь какую-то атаку. То же самое за яйцем он немножко протянул. Где-то он помогает сократить расстояние или оглядываться на него со стороны других гонщиков. Ведь на самом деле колумбиец проигрывает всего минуту 20, что является третьим местом. Поэтому, ну, сложно не реагировать на него непосредственно. И в довольно неплохой он кондиции. Для Масса, конечно, критически важно будет не оступиться, не допустить тех вот промахов, которые были у него пару последних лет. Дело в том, что Энрик очень хорошо выступал непосредственно на Уэльте в 2018 году, когда он тоже занял второе место. И тогда он проиграл как раз брату Саймону Йейтсу. Лопес был как раз третий. И вот это был, наверное, пик его формы. Это было лучшее выступление в карьере. После этого каждый гран-тур, на котором он ездил, у него всегда случались какие-то ляпы на одном, на двух этапах, после которого сложно было рассматривать себя на претендента на генеральную классификацию непосредственно в топ-1. Поэтому вот его подспорье — это как раз Лопес, ну и, конечно же, Верона, который должен помогать. Мне кажется, нужно забыть вообще о всех этих командных номинациях. Здесь Бахрейн их заберет, при том, что сейчас у Мувистара имеет небольшое преимущество, но Бахрейн заберет. Не нужно оглядываться у Мсоя на все вот это вот происходящее с учета потери Вальверде. И нужно просто как-то найти общий язык у Лопеса с Массом. По-моему, сейчас у них это выходит гораздо лучше, чем все прошлые мувистаровские годы, когда были определенные отдельный лагерь у Кентаны, отдельный лагерь у Вальверде, и был отдельный какой-то сам по себе Ланда, и Карапас сам по себе отдельно. Вот как-то в них есть, как у них какая-то вот химия так называемая. Это, наверное, больше подходит под хоккейное, да, выражение chemistry, которое есть в команде. Вот мне кажется, что у Масса с Лопесом оно гораздо лучше. Поэтому все в его руках. Мне кажется, догнать Роглича — это должно быть какое-то невероятное стечение обстоятельств. Ему, опять же, нужно... Да, он неплохой раздельщик, но ему нужно добывать дополнительные секунды и находиться в какой-то комфортной минуте, полтора, я не знаю, перед последней разделкой, чего достичь практически нереально. Но он пробует, и он создает интригу. Вместе они прошли последнюю гору на 9-м этапе. Масс работал чуть больше, наверное, ему было это больше нужно, но Роглич тоже не стоял в стороне и тоже пытался временами какие-то смены сдавать. Ну и, конечно, в конечном итоге вырезал он дополнительные секунды бонификации у испанца, что тоже невероятно важно, потому что пока счет не идет на минуты, а на секунды, любой вот такой вот дополнительный штрих, он дополняет общую картину притязаний на генеральную классификацию от словенца.
Лопес, Масс, Йейтс, Бернал, Хейк и Чиконе. Наверное, в данный момент именно эти люди претендуют на топ-3, потому что Сэп Кьюз хоть и отстает там всего на одну секунду от Джулио, но это Грегори Роглича, и при всей нестабильности Кьюса, наверное, его сложно причислять к тройке лучших на этой гонке. Но вот среди тех людей, кого я назвал, кто все-таки главный претендент на топ-3?
Я считаю, что это Масс, хотя бы по секундам. И все-таки мне кажется, что Берналь. Вот эта топ-тройка, которая, мне кажется, что вопрос просто в здоровье Берналя. Насколько он способен сохранить какую-то и найти себя на второй, на третьей неделе. Если это какой-то локальный неуспех на девятом этапе, то он провел феноменальный этап, потеряв всего лишь минуту, да, и оставшись в соискателях на призовые места. Если же это вот затяжная какая-то проблема, то тут как-то сложно будет колумбийцу, особенно притязания свои заявлять. Но у него очень сильная команда, и в этом смысле вот тройку я уже назвал, но наиболее интригующим будет, как Бахрейн будет работать на Хэга. И будет ли он работать. Потому что не работать на него сейчас, это, мне кажется, безумием. Но вот как они перестроят себя в этот день отдыха, который, наверное, очень поможет им переосмыслить вообще свои достижения за первую неделю, и насколько они будут готовы работать на австралийца, а австралиец будет отдавать себя на последних каких-то участках той или иной горы. Вот это одна из основных интриг, которая переворачивает немножко Уэльту, переворачивает все вот эти вот стандартные наши расклады, которые были у букмекеров были, и анализ, который был первоначально. Насколько хватит австралийца и хватит ли его вообще на вот эти 3 недели?
Ну, что касается еще этой команды, то, ну, действительно, в данный момент, наверное, будет основной тактикой для них, ну, бороться за этапы, где-то Хейга где-то, да, поддерживать, но и борьба за горную майку, наверное, станет одной из главных их задач, потому что в данный момент Каруза лидирует в этой номинации и на 6 очков опережает в ней Барде. Сиваков идет там и на третьем месте. Что касается тех генеральщиков, которые, ну, также все проиграли на первой неделе, то здесь, ну, кроме Микеля Ланды, наверное, стоит упомянуть и Александра Власова. Уже проигрывает он 4 минуты. На девятом этапе он проиграл около 3 минут словенцу и выпал из топ-10. Что случилось вообще с россиянином?
Ну, чем-то повторяется история прошлогодняя на Уэльте. То же самое было с ним. Непосредственно большие авансы ему выдавались перед гонкой. Закончил он на 11 месте, провалив этап. И вот это в этом смысле, конечно, интересно, потому что Александр очень сильный гонщик, но пока вот больше, чем недельные гонки. И у него все время происходят какие-то разовые проблемы в горах, которые ему стоят очень дорого. Сейчас эта дороговизна оценивается в 4 минуты непосредственно от Роглича и от, наверное, желанного Астаной третьего места тоже уже в большой дистанции, 2,5 минуты. И вот Александру не хватает какой-то стабильности. Он очень сильный гонщик, и порой за ним его атаки накрыть невероятно сложно тому же Рогличу. Но вот стабильность, она признак в этом смысле не только мастерства, но и признак генеральщика, которого Александру пока не хватает, что подтверждает опять это Уэльта. На самом деле здесь есть свои плюсы и свои минусы, потому что для Астаны это, конечно же, минус с точки зрения генеральной классификации, но это большой плюс с точки зрения возможности уехать в отрывы испанским гонщикам, братьям из Агиры и всей вот этой плеяды испанцев, которые будут однозначно бороться за отдельно взятые этапы на второй и третьей неделе, чтобы как-то скрасить проблемы Астаны. Но и в целом, вот то, что я сейчас сказал, это вот какая-то копипейст со всех грантуров, которые есть у Астаны за последние годы. Да? Есть какой-то генеральщик, на которого работают, там в том же, в свою очередь, это был ранее Лопес, сейчас это Власов. Не оправдывает он полностью надежд зачастую, и в результате они борются за отдельно взятые этапы и где-то пытаются добрать себя и показать себя на финише, непосредственно выиграв отдельно взятый этап. Такая история в целом у команды последние годы, такая история в целом у Александра. Возможно, в Боре как-то это все поможет, переход в Бору ему поможет, хотя, честно говоря, я очень скептично выгляжу, смотрю на на то, насколько будут его большие шансы как генеральщика в буре, потому что там поддержки, в отличие от Астаны, будет, мне кажется, немножко меньше. И все в ногах Александра, ему, конечно, нужно пытаться как-то дальше находить себя как генеральщика, потому что наверняка это его призвание. Но вот это вторая вольта подряд, где мы видим локальные провалы, переходящие в целом в самую взрачную ситуацию в генерале.
Ну, так и есть. И действительно, Астана, наверное, будет уже, ну, как бы смотреть на отдельные этапы, потому что бороться до конца за уходящего в танк конкурента Власова они вряд ли будут. А самому Власову, конечно, лучше бы обрести все-таки эту стабильность, потому что Бора набрала очень много вообще себе генеральщиков примерно одного уровня, и борьба за лидерство в генеральной классификации этой команды на гран-турах в следующем году будет действительно очень, ну, такой мощной и ожесточенной. Но, может быть, россиянин найдет для себя какую-то интригу и мотивацию в этой гонке в плане борьбы за майку молодого гонщика, где лидирует Иган Бернал, а Власов идет там на втором месте с отставанием в 2.03. Джино Медер идет на третьем месте с отставанием в 2.08. То есть вот эти три гонщика, скорее всего, и будут бороться за эту майку. И здесь у россиянина, ну, есть очень такие неплохие шансы, потому что колумбиец действительно выглядит не очень на этой гонке. Что касается командного зачета, то Movistar все еще лидирует, но без Вальверде будет сложно удержать отрыв полторы минуты над Бахрейном, который стремительно накатывает. Остальные команды здесь еще в 10 минутах находятся, только Джамбо Висма и Инеос. Так что вряд ли кто-то еще сможет навязать здесь борьбу Мувистару и Бахрейну. Саш, тебе еще есть что добавить вообще по первой неделе?
Нет, в целом все. Мы попытались рассказать, попытались все выкристаллизовать из того, что происходило. Поэтому в целом на сегодняшний момент, наверное, все.
Ну что же, тогда будем прощаться. Всем спасибо за внимание, что слушаете наши подкасты. Подписывайтесь на наш Patreon. Там всегда очень весело в нашем чатике, очень камерно, очень много всего, что не попадает на обычную ленту. Так что подписывайтесь, слушайте наши подкасты, крутим педали.
Всем огромное спасибо и пока.
Всем пока.